Днем 20-22 градуса.
В эфире программа «Самое время» с Сергеем Грематиным.
Дорогие друзья, добрый вечер. 18 часов 20 минут по Москве. Сегодня у нас не очень длинный эфир, он немножечко обрезан, но ладно. Каждая эпоха и каждое общество создает ту систему образования, которая соответствует его ценностям и интересам. Мы с вами живем в эпоху рыночных отношений, в эпоху капитализма, и общество наше отчасти потребительское. И хотим мы того или нет, школа рано или поздно начнет отражать основные общественные тенденции. Еще школа, как мне кажется, это один из ключевых институтов государства, как армия, валютное обращение и производство. Это такой огромный элемент социализации, да, и вообще инструмент воспроизводства умов наших. Буквально недавно школьники в Рязанской области сдали единый государственный экзамен. И вот нам хочется сегодня выяснить, каков уровень подготовки современных школьников, ну и преподавателей, чего больше в ЕГЭ плюсов или минусов, и что вообще сегодня из себя представляет школьное образование. На эти вопросы мне сегодня помогут ответить мои гости, а именно сегодня в студии, исполняющая обязанности министра образования Рязанской области Ольга Викторовна Колесник. Здравствуйте.
Добрый день.
И учитель русского языка и литературы лицея номер 4 Елена Викторовна Орлова. Добрый вечер. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям или есть что сказать про современное образование, то звоните по телефону 255407. Мы всегда рады вас слышать, звоните. Ладно, я так понял, Ольга Викторовна, что ну, не все знают, как сейчас выглядит вообще сама система ЕГЭ и с какого класса начинается подготовка школьников к этому экзамену.
Ну, надо сказать, наверное, начну с того, что действительно очень хочется, чтобы вся российская система образования во все времена, наверное, была самой лучшей. И в советские времена, и теперь. И хотелось бы, чтобы она была мобильна и шла всегда в ногу со временем. И вот это самое, оно, наверное, сейчас и происходит. То есть единый государственный экзамен на сегодняшний день – это объективная и независимая система, которая позволяет оценить действительно результаты наших выпускников. Но на сегодняшний день уже мы, ребята, выпускники, сдали экзамены, и можно сказать о том, что по основным предметам, по русскому языку и по математике, эти результаты неплохие.
Неплохие. Но вот все-таки, как выглядит сама структура подготовки школьников к ЕГЭ, и с какого класса начинают вообще дети готовиться?
Ну, вообще, надо сказать, что заниматься и готовиться уже к выпускным экзаменам, естественно, и повышать качество знаний дети начинают с того момента, как они пришли в школу. На сегодняшний день у нас в этом году уже в начальной школе проходили всероссийские проверочные работы. То есть для всей России были созданы единые проверочные работы, которые позволяют оценить по всей России уровень знаний наших детей в начальной школе.
Но это кем инициирована эта проверка?
Это инициировано у нас Федеральной службой по надзору в сфере образования.
Федеральная служба. А насколько я знаю... Насколько я знаю, за все время того же самого единого государственного экзамена ни одной независимой проверки не было. Независимой.
Ну вот надо сказать, как это, независимой проверки
не было? Ну по данным, я вот посмотрел, по тем поизучал, каких-то независимых компаний, которые бы проводили и опросы, и вообще мониторили эту ситуацию, нет. Ну это ладно.
Вот, Сергей, наверное, следует сказать, что сам единый государственный экзамен, он предусматривает общественное наблюдение. Например, в этом году у нас участвовало 400 наблюдателей, именно общественных. То есть, пожалуйста, так. Они заходили во время единого государственного экзамена, смотрели, как подготовлены сами помещения, как себя чувствуют ребята, какие задания, как они преподносились ребятам, сам процесс проведения экзамена. То есть настолько открыто, кстати, экзамены ранее, и даже если брать советское время, они не проходили. То есть в советское время мы можем сказать, что больше было субъективного фактора, да? Принимал экзамены тот же учитель, который и учил этого ребенка.
А, так это же хорошо.
Вот, ну понятно, для ребенка это, конечно, хорошо.
Для всех хорошо, ведь унификация образовательного процесса и подведение под какой-то общий, мне кажется, канву, это и есть проблема, нет?
А насколько он объективный этот был результат? Здесь, конечно, вот сомнения возникают, да, если, конечно, учишь ребенка 6 лет, и потом ты ему, у него уже и принимаешь экзамен, тут создаются некоторые вопросы возникают, да.
А разве вопросы, например, не возникают с унификацией того же самого образования? Предположим, ну вот вы как люди, задействованные в этой структуре, вы должны знать, что, ну, примерно 10, 15, а то и 20% из учеников все равно, ну, не успевают, да?
Ну, к сожалению, бывают и неудовлетворительные результаты.
Да, да. Всегда. Но задача, как я смотрю, у ЕГЭ, это всем по результатам экзаменов дать все-таки аттестат. И получается, ну, это, на мой взгляд, немножко страдают люди, которые с высокой успеваемостью, им приходится подстраиваться под рамки тех, кто не успевает. Ну, чтобы все влезли у нас в этот аттестат, поместились. И сама вот структура школы находится в тени, мне кажется. Хотя раньше это был институт самостоятельный, все равно.
Ну и сейчас он институт самостоятельный.
Ну, он самостоятельный, совершенно. Но все равно он как-то зависит уже от вузов, как приложение.
Нет, от вузов он совершенно не зависит.
Ну как, ну его же экзамены, которые сдают дети, они автоматически переходят как раз в институт, правильно?
Ну, надо сказать, что просто мы здесь облегчается несколько детям. Раньше 2 экзамена сдавали, да? Угу. И мы даже в свое время, мы сначала сдавали выпускные экзамены, а потом сдавали экзамены в вуз.
Ольга Викторовна, давайте...
А теперь ребят сдают один раз только.
Давайте по порядку. Значит, с какого класса, да, начально? Вот начинают уже готовиться именно так плотно.
Ну вот теперь вот я вам класса? Уже начала, чуть-чуть мы с вами ушли в другую тему, про всероссийские проверочные работы. То есть на сегодняшний день, да, в этом году мы по русскому языку, математике и окружающий мир брали 3 предмета, увидели, насколько, значит, ребята начальной школы у нас освоили эти предметы и... Тот материал, который необходим. Вот. Главная теперь задача дальше. В 9 классах тоже мы проводим, да, государственную итоговую аттестацию. Здесь уже мы видим, что качество знаний чуть-чуть снижается, да, относительно начальной школы.
Ну, это да.
Вот. Но в чем плюс вот этих всех проверочных работ для, с точки зрения управленческой? То есть мы видим те пробелы, которые возникают в организации образовательного процесса, где у нас... так сказать, минусы. И самая главная задача – не снизить качество знаний детей в связи с переходом из класса в класс. То есть, если ребенок учился в 4 классе у нас на 4-5, наша задача – его так дальше и довести, ну, либо до 9 класса, либо до 11 класса. Уж там он сам решает со своими родителями, да, какую образовательную траекторию он выберет потом,
понял,
в дальнейшем.
Но... Эта образовательная траектория начинается с того, что он выбирает определенный предмет для того, чтобы его сдавать, правильно? В каком классе? В 9-м, я так понял?
Нет, ну вы, да,
профиль... Ты определяешь для себя 2 профильных предмета.
Профильных предметов, но это тоже хорошо. То есть тот ребенок, который уже определился, да, со своей профессией и со своим именно предпочтением какого-то предмета, он его выбрал, и профильно он его изучает глубже.
То есть он ЕГЭ сдает сначала 2 экзамена обязательных, это математика у нас и русский, да?
Профилю сдают то, что ему нужно, и то, что ему нравится.
2 предмета.
Да. Легче он, так сказать, ну, то, что ему превалирует.
Угу. Елена Викторовна, ну вот вы учитель русского языка и литературы, вы все-таки преподаватель главного, да, предмета, который сдается 7. Вот. Но как обстоят дела вот с теми же самыми профильными учителями? Вот смотрите, я преподаватель, допустим, физики. Прихожу в свой класс, вижу 3 детей из всего класса, которые выбрали мой предмет профильным. Какое вот отношение учителя к другим ученикам? Нету тут, не бывает какой-то предвзятости к другим ученикам, которые не выбирали именно предмет как профильный, физику то же самое. Ну, с точки зрения психологии, ведь этих детей, по сути, можно не, ну, слегка недоучить, потому что они мой предмет не выбрали, допустим, так вот, нет?
Я думаю, что прежде всего в 11 классе очень важно психологическое состояние ребенка и его здоровье. И поэтому, если учитель видит, что ребенку не нужно сдавать этот предмет, я думаю, что толерантно необходимо отнестись к контролирующей функции образования.
Толерантно. А вот вы как учитель, а у вас бывает такое, что вы можете настроить какого-то ребенка к какому-то предмету? Предположим. Ну, вот вы говорите, что вот, знаешь, ну не силен ты в истории, дорогой мой, не надо тебе историю сдавать. Или все-таки принимают решение исключительно родители, мне это интересно.
Я думаю,
и
что...
все-таки это же 9 класс, в 9 классе, да, определяемся? Возраст невелик, а и как тут определить свою дальнейшую профессию? Я в 9 классе мечтал о многом. В общем-то.
Я думаю, что в 9 классе надо сдавать то, что тебе интересно. Я отвечаю на одну из частей вашего вопроса. И еще, я думаю, что решать должен все-таки сам ученик.
Угу.
Наша задача – зажечь интерес к своему предмету.
Понял.
И развить ученика. Потому что, знаете, как часто бывает, я веду русский язык, я вижу перспективного ученика, я развиваю его всеми возможными способами и понимаю, что этот ученик когда-то выстрелит, что этот ученик способен на многое.
Угу.
А потом этот ученик побеждает в другом предмете, не в моем. Но и мой труд, безусловно, в этой победе есть. Побеждать, допустим, Всероссийскую олимпиаду по истории. Как бы он сделал это без развития речи, без речевой компетенции, правда же?
Угу. А тогда вот вытекающий вопрос. Вы же застали в то время, когда дети с ЕГЭ не сталкивались. Ну, то у них не было такой возможности выбирать себе два профильных предмета, предположим. Застали же это время?
Безусловно.
Вот разница в настрое и, наверное, в определенности есть? Вот сейчас ведь тебе надо в 9 классе уже определяться, и потом поменять свое вот направление уже будет сложно. Больше уверенности в своем дальнейшем будущем и в своих желаниях сейчас учеников, или же все-таки нет?
Разница колоссальная. И прежде всего эта разница видна в мотивации. Дети выбирают предметы, которые им интересны, угу. И действительно погружаются в предмет. Изучают просто взахлёб те предметы, которые им важны. Я обычно работаю в профильных математических классах.
Угу.
Веду там непрофильные литературу и русский язык. Моя задача усложняется, как вы понимаете. Эти выпускники, мои будущие, просчитывают литературное произведение, не чувствуют его, а просчитывают. Они математики, они привыкли логически мыслить. А ведь, по-моему, очень важно воспитать в ребенке еще и умение получать эстетическое наслаждение от художественного произведения. Разве нет? Это во многом расширит...
Судя по мне, сложно. Я вот сейчас могу эстетическое наслаждение получить от Куприна, от Бунина. Тогда не то было. Тогда как раз все было математически. Надо выучить вот этот вот предмет. А, кстати, вам другой вопрос. Можно посредством краткого изложение какого-то рассказа, сдать ЕГЭ по-русскому. Не рассказ, но произведение. У нас раньше, вот я ЕГЭ не сдавал, но у нас раньше была практика быстренько перед экзаменом так, схватить вот эту гигантскую книгу, где все вот эти краткие содержания великих произведений.
К сожалению, сейчас кто-то можно? Выпустил такую книгу. Конечно, это величайший вред, я считаю, национальному менталитету.
Нет, я имею в виду, вот посредством этой книги можно как-то уже сдать экзамен?
Высоко сдать экзамен, на высокий балл нельзя.
Но проходной можно.
На проходной, да,
еще один вопрос. А сами детки свои глазки не закрывают, например, на другие предметы? Вот я выбираю физику, выбираю химию. Не способствует ли это вот некоторому такому отчуждению в голове от других предметов? Вот это интересно. Ну, не хочу, и все. Вот я выбираю два профильных предмета и иду локомотивом вперед. И в какой-то момент наверняка же как-то, я не буду доучивать этот предмет. Такое возникает?
Как вы думаете сами? Безусловно, да.
Безусловно, да.
Подобное
ведь это
возникает.
Же можно назвать минусом по сравнению с советской системой? Многие говорят, что советская система, она была несколько такая направлена на определенное мышление, если говорить нашим молодежным языком, топорное мышление. Но это, конечно, не так. Все равно воспитывались еще определенные мыслительные процессы у людей. Да? Но там же ведь надо было сдавать 7-8 экзаменов на выходе. И вот эти мелкие знания в каждой дисциплине, мне кажется, это было для эрудиции очень хорошо и для самого развития человека. Как вы считаете, вот когда надо на экзамен приходить по таким 4 предметам сдавать, это лучше или хуже? Все-таки вот сокращение количества
предметов.
Я поняла
ваш вопрос. Я уверена просто, для того, чтобы сдать любой экзамен блестяще, нужны знания по всем предметам. Дело в том, что КИМы, контрольно-измерительные материалы, построены так, что в КИМе по русскому языку очень важно знание и биологии, и физики, и химии, потому что значительную часть контрольно-измерительных материалов представляет работа с текстом. А тексты бывают из других предметов. И ученик не напишет на 100 баллов, а в этом году в лицее 4 стобальника по русскому языку и 1 стобальник по математике. Ученик не напишет на 100 баллов, если он широко не относится, да, широко не мыслит, широко не воспринимает общий материал.
100 баллов – это максимум, получается.
Да,
а
да,
сколько
да.
у нас 100 бальников,
Ольга 40, Викторовна? 49. У нас 100
это
бальников нет вообще.
Надо... Да, вообще
49 100 бальников в этом году. Надо сказать, что их количество увеличивается. В прошлом году их было 31 у нас по разным предметам. Большее количество, кстати, по русскому языку. Из этих 49, 34 – это 100 бальники по русскому языку.
А вот количество вот этих 100 бальников, оно увеличивается за счет счет чего? За счет уровня знаний или все-таки за счет того, что им потихонечку вот так вот заданется?
Ослабляют. Все-таки за счет уровня знаний. Ну, а потом вот вы прежде спросили, как осуществляется подготовка к ЕГЭ, да? Вот, надо сказать, что еще существует портал специальный, да, открытый портал, где размещены все задания по ЕГЭ. То есть ребята, даже обучаясь еще в 9 классе, в 10 классе, для себя, да, для интереса, могут открыть этот портал и посмотреть, какие там задания, и попробовать, справится он или нет. Да и любой человек может туда зайти, посмотреть на этом портале задания и заниматься. Да? Ну, то есть он очень востребован на сегодняшний день, потому что у нас молодежь, сами знаете, сейчас компьютерами очень увлечена, поэтому спокойно они это все видят и употребляют, так сказать, используют в своей учебе.
Угу. Ну, а здесь ведь тоже можно углядеть кое-какие минусы в этой системе. Ну, ведь, по идее, все вот эти контрольные задания, которые размещены в интернете, они по определенным лекалам-то сшиваются. И какую-то определенную, наверное, парадигму главную вот этого экзамена можно потихоньку вычислить и не всю школьную программу изучить, а как-то немножко подстроиться. Вы же прекрасно знаете, что молодые наши люди очень адаптивные, правильно?
Ну да, Сережа. Ну,
особенно у меня дочь, она может, мне ей 9 лет, а она может меня научить, как пользоваться компьютером.
Молодец.
Соответственно, вот
ну,
если
и
вот
молодец.
Вот, соответственно, вся вот эта система, где уже готовые практически, да, вот эти экзамены, она типовая. Там все равно лекалы определенные есть. Я, прежде чем выйти в эфир, все-таки почитал, признаюсь, дорогие друзья, честно, я завалил профильную математику, я там есть пробные такие задания, обязательно попробуйте, кстати, потому что это интересно, насколько мы все-таки забыли все свои знания школьные.
Школьный курс.
Да, и я, не помню, 23, что ли, набрал, ну, не добрал, короче, вот. Еще, вот, смотрите, многие специалисты, они считают, что главным минусом считается в ЕГЭ отсутствие возможности ученика устно сдавать предметы. Показывать свои вот такие ораторские способности и продемонстрировать, как ребенок может формулировать свои мысли, предположим. Анализировать прочитанное и так далее. Эту проблему вообще преподаватели видят? Елена Викторовна?
Безусловно, видят, но эту проблему видят и те, кто составляют контрольно-измерительные материалы. Угу. И уже в следующем учебном году так. По русскому языку будет введена в качестве эксперимента пока только устная часть. И я хочу сказать, что коммуникативная составляющая предмета растет. То есть работа с текстом, его интерпретация, его восприятие, его понимание, создание собственных текстов стало основной частью экзамена по русскому языку. Еще я хочу сказать вам относительно экзамена по русскому языку и литературе, поскольку я специалист в этой образовательной области, не зная даже вот каких-то минимальных знаниевых контентов, не помня об этом, нельзя сдать блестящий экзамен. А я ориентирую своих учеников на высокие баллы.
Угу. Это понятно. Так, Ольга Викторовна, все-таки давайте быстренько какие-нибудь итоги. Что у нас как, кто сдал, сколько детей завалило экзамен, сколько детей успешно сдало, вот по количеству, например, у вас есть такая информация?
Ну да, но мы с вами уже сказали, что у нас 100 бальников, да, 49 человек, 34 из них по русскому языку, 5 по литературе, 3 по математике профильного уровня, как раз вот этой самой сложной, да, которая позволит этим ребятам поступать уже в высшее учебное заведение именно технического профиля.
То есть это самый сложный, на ваш взгляд, экзамен, это профильный по математике?
Ну, вообще ребята так всегда и об этом и говорят. Но надо судить по нашим, если судить по нашим учащимся, то результаты по профильной математике у нас, они такие же, как и в прошлом году, в принципе.
Так.
Вот. Что касается русского языка, результаты у нас улучшились. Мы этому рады. Средний балл у нас по ЕГЭ составил 73 балла на сегодняшний день. И это выше на 4 балла показателя прошлого года. Вот. И, опять же говоря, если о тех ребятах, которые не сдали, да, не преодолели самый минимальный порог, то таких ребят у нас становится все меньше и меньше. Вот. 0,2%.
А минимальный порог каков?
По каждому предмету,
по каждому предмету свой.
Тогда
балл,
другой вопрос. Как вы считаете, минимальный порог низок все-таки?
Ну,
надо его завышать?
Он
повыше сделать? Нет?
Он объективен на сегодняшний день.
Объективен для
да.
чего? Для того, чтобы получить аттестат или все-таки как-то вот знания свои
продемонстрировать? Для того, чтобы получить аттестат.
Ну да, и тем более все-таки мы вот говорим о том, что дети ведь учились 11 лет в школе. Ну, конечно же, они все равно чему-то научились. И многие этот порог преодолевают.
Многие. Сергей, можно я вернусь к началу нашего разговора? Я хочу сказать о том, что среди моих знакомых И среди моих учеников очень многие ребята сдают предметы, которые не нужны им для поступления в ВУЗ. Только для того, чтобы продемонстрировать свои знания, чтобы еще раз убедиться в том, что они освоили эту образовательную область. И причем выбирают и профильную математику, выбирают географию, хотя даже и не думают подавать этот предмет в ВУЗ, поступая, например, в медицинский институт. Это к тому вопросу, когда вы вот так сомневались в том, что ребята сейчас не хотят осваивать полностью школьную программу. У нас прекрасная молодежь.
Угу. Тогда опять про молодежь. Вот вы, как преподаватель со стажем, скажите про выпускников современных педагогических институтов. Каков уровень у них? Хотят ли они вообще детей учить? У меня просто был случай, один мой знакомый, выпускник тоже педагогического института. История такая забавная. Он пришел в школу, его все время там подтягивали, говорили, ты детей учишь неправильно. Надо им тройки ставить. Ставь тройки. Он говорит, я им ставить тройки не буду. Создали совет и выгнали его из школы. Там так, вообще так было. Он всем ставит двойки, потому что он по определенным как раз стандартам учил детей. Но мы понимаем, что стандарты может быть где-то жесткие. Но ему сама система не очень глянулась. Как вы можете оценить современных наших преподавателей, молодых?
Я могу ответить на ваш вопрос, поскольку есть объективные наблюдения. В этом году в наш лицей пришел молодой преподаватель, выпускница нашего факультета, и блестяще влилась в педагогический процесс. Она выпустила в этом году 11-классников, девочка, которая только пришла, по окончании вуза, и по ВГОС вела уже учеников 5-х классов, причем очень сильные классы достались ей, и вела, на мой взгляд, феерично. В ней виден учитель, виден литератор, она наслаждается уроком, и дети с горящими глазами выходят с урока. По-моему, когда глаз горит...
Давайте последний вопрос. Времени нет, к сожалению. Оно пролетело, как всегда, незаметно, и я ничего не смогу раскрыть за такой отрезок времени. Ольга Викторовна, как вы считаете, само качество образования именно внутри детях, сам уровень их образования выше сейчас?
Ну, конечно, безусловно, выше уровень качества образования.
Согласна с Ольгой Викторовной.
То есть выпускник 10-летней давности, он может посоревноваться с современным выпускником?
Вполне. Но и современный ученик, понимаете...
Как-то надо, хочется эксперимент, что ли, на студию привести?
Давайте мы это сделаем.
Пригласить. А, ну вот не получится, надо машину времени изобретать.
Сейчас образование изменилось в сторону компетентностного подхода. То есть ученик современный больше умеет. Он красивее мыслит, на мой взгляд.
Дорогие друзья, у нас очень мало времени сегодня, я уже устал повторять, но, к сожалению, это так. Мы вынуждены заканчивать, но вот перед нашей дискуссией мы поговорили с гостями и пришли к выводу, что необходимо нам посвятить как-то передачу и профессиональному техническому образованию. Оно у нас или подхрамывает, или нет. Мы обязательно эту программу проведем, а вообще на этом придется заканчивать. У нас в гостях сегодня был исполняющий обязанности министра образования Рязанской области Ольга Викторовна Колесник. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Учитель русского языка и литературы лицея номер 4 Елена Викторовна Орлова. Спасибо тоже, что пришли к нам в гости. Дорогие товарищи, если у вас есть вопросы, присылайте на наш постоянный и регулярный автоответчик 849-12-25-54-07, и, возможно, ваш вопрос станет предметом обсуждения следующей нашей передачи. Всего доброго, до свидания.